Передача сегодня в Америке. Американцы ждут успеха своей команды на Олимпиаде в Сочи и открывают для себя неизвестную Россию. Почему предолимпийский Сочи вызывает у одного из моих собеседников ассоциации с Россией Салтыкова-Щедрина? Мы обсуждаем этот и другие вопросы с Ильей Шапиро из Вашингтонского института имени Катона, публицистом Дэвидом Саттером, адвокатом Борисом Кузнецовым. В передаче принимают участие Дэвид Берри из Университета Юты, Майкл Литц из Темпльского университета, бывший советник Американского олимпийского комитета Ричард Бертон и корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов. Передачу из Нью-Йоркской студии Радио Свобода ведет Юрий Жигалкин. За два дня до начала Олимпийских игр в Сочи газета Wall Street Journal опубликовала свой традиционный прогноз результатов Олимпиады. Команда экспертов газеты, использующая в процессе анализа компьютерное моделирование, сумела сделать довольно точные предсказания относительно команд-победителей на двух последних Олимпиадах. Эксперты газеты прогнозируют, что Сочинская Олимпиада станет триумфальной для команды Норвегии и очень успешной для Соединенных Штатов, которые могут выиграть на соревнованиях по 13 золотых медалей. Норвегия с 33 медалями всех достоинств опередит Соединенные Штаты в общем зачете на одну медаль. Россия, по подсчетам Wall Street Journal, получит 27 медалей, среди них лишь 6 золотых, что соответствует пятому месту в общей табели о рангах. Она уступит также командам Германии и Канады. Об олимпийских прогнозах и о том, что стоит за успехом американской сборной, несмотря на сравнительную непопулярность зимних видов спорта в США, Евгений Аронов поговорил с американскими специалистами.
За два дня до начала Олимпиады в Сочи газета Wall Street Journal опубликовала свой прогноз результатов игр. Команда аналитиков издания, основываясь на экспертных оценках и компьютерном моделировании, сумела довольно точно, в пределах всего нескольких медалей, количественно предсказать наградной комплект стран-участниц на двух последних Олимпиадах. На соревнованиях в Сочи, согласно Wall Street Journal, наибольших успехов добьются Норвегия и Соединенные Штаты, причем каждая завоюет по 13 золотых медалей. Правда, с 33 медалями всех достоинств Норвегия, имея население в 65 раз меньше, чем США, опередит их в общем зачете на одну медаль. Россия по подсчетам газеты получит 27 медалей, среди них лишь 6 золотых, что обеспечит ей пятое место в табеле о рангах, в которой ее обойдут команды Германии и Канады. Об альтернативной схеме вычисления того, как распределяться медали на играх, Радио Свобода рассказал профессор университета штата Юта Дэвид Берри.
Для прогнозирования результатов команд стран-участниц в альтернативную модель закладывается не достижение отдельных олимпийцев на отечественных и международных соревнованиях, предшествующих играм, а совсем иные данные. Конкретно, население страны, подушный доход, является она устроительницей Олимпиады или ее гостьей. Далее, политический режим, ибо известно, что автократические страны, независимо от населения и уровня дохода, нередко тратят большие деньги на спорт в пропагандистских целях. Хорошим прогностическим фактором успеха страны на Олимпиаде является также степень свободы, которой пользуются в ней женщины. Применительно к зимним играм в модель по очевидным причинам добавляется информация о количестве снежных осадков, выпадающих на территории страны, и о числе горнолыжных курортов. Повторю, не грана, собственно, спортивной информации. Согласно этой модели, в командном зачете в Сочи победят США с 36 медалями. Россия поделит третье и четвертое место с Норвегией, завоевав 24 медали. Германия будет второй, Канада — третий. Я не видел выкладок Wall Street Journal, но могу предположить, что если из модели, которую я описываю, убрать размер населения, но оставить подушный доход, который в Норвегии выше, чем в США, и объем снежных осадков, то ее выводы будут точно совпадать с прогнозами, сделанными аналитиками газеты. Профессор университета Темпл Филадельфии Майкл Литц делает более пессимистический прогноз для Соединенных Штатов. И вот почему. Достижения США на последних зимних Олимпиадах, я не думаю, что нам удастся повторить их в Сочи, проистекает, на мой взгляд, из двух обстоятельств. Первое – включение в программу игр новомодных, экстремальных видов спорта, наподобие могула, успех в которых в немалой степени зависит от чистого везения. И я просто не вижу основания считать, что удача будет и в дальнейшем сопутствовать Соединенным Штатам. Кроме того, в этих экстремальных видах спорта объективная разница в классе между Америкой и остальным миром сокращается. Не будем забывать, что еще в Нагано в 98 году Соединенные Штаты завоевали лишь 13 наград. Второе обстоятельство, объясняющее пополнение нашего медального комплекта, состоит, мне кажется, в том, что две из трех последних зимних Олимпиад проходили в Северной Америке.
Как напомнил Майкл Литц, на Туринской Олимпиаде 2006 года, вклинившейся между Солт-Лейк-Сити и Ванкувером, результаты американцев были куда хуже, чем на играх, состоявшихся на родном континенте. Зимние виды спорта и близко не могут соперничать по популярности в Америке с летними, но никто не станет утверждать, что США не являются сегодня мировой державой на снежных олимпиадах, даже если их результат в Сочи окажется несколько ниже ожидаемого, сказал Радио Свобода бывший консультант Олимпийского комитета США, а ныне профессор спортменеджмента в университете Сиракуз Ричард Бертон. Сборная США на летних играх формируется традиционно на базе команд колледжей и университетов. На зимних играх это не так, по той простой причине, что если каждый американский вуз имеет баскетбольную команду, то команды бобслея нет ни в одном из них. Тоже верно в отношении всех других зимних видов спорта, за исключением хоккея. Поэтому зимние олимпиады финансируются напрямую Олимпийским комитетом США и средств, которые он привлекает от частных лиц и корпораций, апеллируя к их патриотизму и желанию видеть свою страну лидером мирового спорта. Часть средств поступает также от продажи телекомпаниям права на трансляцию игр. Насколько мне известно, США — единственная страна в мире, в которой олимпийцы не имеют материальной поддержки государства. Компенсирует это отчасти обилие горнолыжных курортов и ледяных катков. И Федерации зимних видов спорта порой демонстрируют изрядную креативность в привлечении спонсорской поддержки. Например, Федерация бобслея завязала сотрудничество с фирмой NASCAR, которая организует известные на весь мир одноименные автогонки, и получила от нее финансирование на строительство современных аэродинамических тоннелей для тренировок. Это помогло американским саночникам несколько сократить отставание от признанных лидеров в своей дисциплине, немцев и австрийцев.
Евгений Аронов рассказывал о традиционных олимпийских прогнозах газеты Wall Street Journal. Как ни парадоксально, но накануне Сочинской Олимпиады чисто спортивные публикации оказались большой редкостью. Декабрьские террористические атаки в Волгограде вынудили американскую прессу обратить внимание на внезапно для нее заявившую о себе проблему исламского радикального терроризма на Кавказе. А в последние дни перед началом игр последовал новый вздох изумления. Добравшиеся, наконец, до Сочи западные спортивные журналисты столкнулись с тем, с чем многие из них, тем более на такого уровня соревнованиях, никогда не сталкивались – с российским беспорядком. Никто, правда, из корреспондентов не принял по неопытности всерьез отсутствие воды в номерах отеля, падающий плафон светильника или непокрытые люки канализации на набережной. Для них это скорее оказалось экзотикой. Но за день до открытия Олимпиады обозреватель ведущей американской газеты «Вашингтон-Пост» Майк Вайс, находящийся сейчас в Сочи, делает несколько неожиданных признаний. «Я, — пишет он, — не хочу преувеличивать опасность за день до церемонии открытия игр, но первый вопрос организационному комитету игр звучал так. Обеспокоены ли вы сообщениями о том, что террористы могут переправлять взрывчатку в тюбиках из-под зубной пасты? Эти Олимпийские игры первые, проводящиеся в близости к зоне боевых действий. Боевые посты снайперов расположены как гнезда вдоль железнодорожных путей в городе и окрестностях. Я, честное слово, напуган». И тем не менее, завершает Майк Вайс свою статью, «Олимпийский огонь будет зажжен на Олимпийском стадионе в пятницу вечером, и этот вновь сооруженный город, жемчужина у моря, хотя и не до конца обработанная, будет полон гордости и надежд». Газета «Нью-Йорк Таймс» перед открытием Олимпиады напоминает о том, что 7 лет назад, после получения Сочи права на проведение игр, Владимир Путин заявил о том, что безо всяких сомнений это решение Олимпийского комитета является высокой оценкой страны. Теперь, пишет газета, для Владимира Путина и его союзников игры стали несомненным подтверждением триумфа воли России. Лавина критики от мелких жалоб относительно плохо подготовленных гостиниц и судьбы бродячих собак до серьезнейших тревог по поводу стоимости игр, их безопасности и уважения прав человека в России попросту отметается, как снежинки, упавшие на зимнее пальто. Какие ощущения вынесли из предолимпийского освещения игр в Сочи мои собеседники? Илья Шапира из Вашингтонского института Катона, адвокат Борис Кузнецов, получивший политическое убежище в США 6 лет назад. Илья Шапира.
Ну, для меня количество денег истратено. Эта Олимпиада дороже, чем все остальные зимние Олимпиады вместе. Где-то там более 50 миллиардов долларов. Мир смотрит и видит, что Путин вложил очень много денег и очень много времени и сил. Ну, много людей пессимистически.
Но а как вы относитесь к объяснениям о том, что там особые условия, что новые технологии, что необходимо больше вкладывать в инфраструктуру, в организацию безопасности?
Ну, это может быть, но тогда не надо было России номинировать Сочи, и не надо было Международному олимпийскому комитету выбирать эту тропический курортный резорт для зимних игр.
Борис, а интересно ваше внимание, что наиболее привлекло вот из этого множества сюжетов об Олимпиаде?
Вообще оценивать результаты Олимпиады нужно после ее окончания, даже через некоторое время, я бы сказал. Но, конечно, привлекло, что запланировано было 12 миллиардов, а обошлось более чем в 50. Это официальные цифры. Притом средняя цена олимпийских стадионов в расчете на одного зрителя, средняя по всем олимпиадам зимним, это 6 тысяч долларов, а сочинская это 17,3 тысячи долларов. Это почти в 3 раза больше. С моей точки зрения, после Олимпиады будет стоять вопрос, сколько средств затратило. Во всяком случае, этим, я думаю, будет заниматься российская общественность, тот же Навальный. И я думаю, что можно будет подводить итоги уже после Олимпиады.
Но если попытаться подвести итог предолимпийского этапа, можно ли выделить что-то, что стало для вас явной неожиданностью? Илья Шапира.
Да, я могу сказать честно, что удивило, потому что я думал, что, ну, коррупцию я ожидал, много денег вложения, там, безопасность, но я думал, что Путин будет делать все, чтобы показать себя, показать Западу и так далее, как он действительно сказал, что Россия — это важная, большая страна и может это все делать, поэтому у меня это сюрприз, что он сам и его чиновники довольно маленькие вещи не закончили.
В России, как всегда, подобные вещи воспринимаются многими как, в общем, происки недоброжелателей. Вы видите в этом происки недоброжелателей или что-то другое? Привлечение внимания именно к этим, казалось бы, мелочам.
Я не думаю, что менталитет холодной войны все еще есть среди зрителей в Америке или в других местах. Я думаю, люди хотят видеть хорошую Олимпиаду, хорошие спектакли. Действительно, есть сюрпризы и разочарования, когда открываются такие дела.
Борис, я полагаю, что для вас, человека, проведшего почти всю жизнь в России, в общем, это не стало сюрпризом. Вас в этом сюжете что-то удивило?
У нас что не начнут делать, то ли Олимпиаду проводить, то ли чемпионат мира, то ли дорогу скоростную из Москвы в Санкт-Петербург, все получается автомат Калашникова. Дело вот в чем, что журналисты не дают оценок. Журналисты сообщают факты. Например, CNN забронировал 11 номеров в одном из отелей, а до сих пор им предоставлен лишь единственный номер. Или сломался лифт через полдня. Или продюсер CTV пишет, что в ее отеле нет воды. Но везде стоят портреты Путина. И в связи с этим, мне вспоминается, совсем недавно это было, в одном из ЖКХ стоял портрет Путина, и указательной стрелкой надпись «Все вопросы к нему».
А вот как отвечает на вопрос о трансформации имиджа России в результате подготовки к Олимпиаде американский публицист и политолог Дэвид Саттер.
Внешний мир стал значительно более критичен в отношении России. Но, честно говоря, даже тогда, в 2007 году, были немало причин, чтобы опасаться проведения этих игр в России. Но все, что мы видели после 2007 года, только подтверждает, что это была очень серьезная ошибка. Потому что в этом периоде мы видели без всякого убедительного подтверждения, что Путин намерается править страну вечно. Он не собирается уважать никакой демократический процесс. Мы видели, что он позиционирует себя как враг западного мира. И мы видели ситуацию внутри страны, где пространство свободы стало меньше и меньше, включая возможности выражения свободного слова. Поэтому, если эта оценка существовала тогда, мы не можем сказать, что он существует на таком уровне сейчас.
Дэвид, «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что для Путина и его союзников проведение этих игр является триумфом России, свидетельством ее несгибаемой воли. С вашей точки зрения, о чем свидетельствует процесс подготовки к этим играм?
Я думаю, что они свидетельствуют тому, что этот режим, который является сейчас нестабильным, старается всякими способами утвердить себя символически и рассчитывать на неинформированность внешнего мира.
То есть Россия хотела представить себя, так сказать, глянцевой обложкой. С вашей точки зрения, что самое неожиданное, что мы узнали за время подготовки к Олимпиаде?
Мы видели, что проблема терроризма в России абсолютно не решена. Мы видели, что, несмотря на освобождение довольно известных политзаключенных, все-таки гонение на свободу слова продолжается. В самом деле мы видим, что этот режим не вызывает активную поддержку у населения.
Дэвид, я предполагаю, что довольно скептическое, если не сказать критическое освещение предолимпийских событий западной прессы наверняка вызовет в воображении россиян, по крайней мере, какой-то части россиян, ощущение того, что их пытаются оскорбить или даже унизить. Что бы вы ответили этим людям, которые хотят видеть в Олимпиаде праздник спорта?
Я понимаю этих людей, и я их даже симпатизирую. Но в самом деле внешний мир не может оценить Олимпиаду просто как праздник спорта, если те, которые организуют эти игры, стараются их использовать по совершенно другим причинам. Факт, что Путин и его окружение хотят сделать из Олимпийских игр утверждение правильности путинского режима, автоматически подвергает этих событий критическому анализу.
И в результате все-таки можно сказать, что в день открытия Олимпиады Кремль получил не тот образ, на который он рассчитывал.
Абсолютно так. И они это пригласили. Это довольно отрицательная реакция в западных кругах.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Американцы перед Олимпиадой открыли для себя неизвестную Россию. В передаче участвуют Илья Шапира из Вашингтонского института имени Катона и адвокат Борис Кузнецов. Программу из Нью-Йорка ведет Юрий Жигалкин. Давайте поговорим об удивительных фотографиях Олимпийского Сочи, появившихся в американской прессе в последние дни перед Олимпиадой. Борис Кузнецов, как сказал один мой изумленный американский знакомый, он ожидал от подготовки к Олимпиаде чего угодно, но только не превращение России в, так сказать, анекдотический образ. Ведь потратили, как известно, на Олимпиаду больше 50 миллиардов долларов, а на крышку для канализационного люка на набережной денег не хватило. И этот непокрытый люк увидел весь мир.
Согласиться, конечно, с этим можно. Ну, как бы во всех странах есть железные дороги для передвижения, которые служат. А у нас сверх того и для воровства еще.
Но вице-премьер России Дмитрий Козак, кажется, относится к этому сюжету не столь легко. В четверг, к очередному изумлению западной прессы, российский вице-премьер заявил о том, что иностранная пресса сознательно саботирует имидж Олимпийских игр. Выходит, это саботаж, Илья Шапира?
Это типичный русский трюк, который они используют, чтобы, как по-английски говорят, deflect, чтобы...
Отвлечь.
Да. Я не думаю, что западные люди специально приехали, чтобы издеваться над Россией.
Дело в том, что я Дмитрия Николаевича Козака знаю очень хорошо лично. Он хороший юрист. Он немало сделал в попытке проведения судебной реформы. Какие-то законы у него получились. Но в связи с тем, что он очень серьезно за это дело взялся, его быстро убрали. И в данном случае его бросили на ту отрасль, в которой, как я полагаю, он совершенно ничего не смыслит. Это область строительства, область инвестиций, ну и так далее. Речь идет, опять же, о том, что мы наблюдаем еще некомпетентность на самом высоком уровне при проведении и подготовке проведения Олимпиады.
То есть, Борис Кузнецов, ко всему прочему, Россия и еще некомпетентной себя страной показала?
Нет, это... Почему? Страна-то есть же талантливые люди, их немало. Но они в основном все либо во внутренней, либо во внешней оппозиции находятся. Козак, он по своим деловым качествам, он не может по своей профессии, это не его вопросы. строительство и инвестиции. В его ситуации было бы честно взять и сказать, что это не мое дело, я этим заниматься не буду.
Быть может, именно это заставило сделать Козака еще одно заявление, привлекшее внимание журнала «Тайм». Вице-премьер рассказал о том, что видеосъемки, сделанные внутри отеля, указывают на то, что некие злоумышленники устраивают безобразие в ванных комнатах с тем, чтобы потом обвинить организаторов игр. «Тайм» задается вопросом, а что, видеокамеры установлены российскими властями даже в туалетах?
Я думаю, что видеокамеры установлены. Я думаю, что службы безопасности России занимаются не только, к сожалению, предотвращением или профилактикой терроризма, но и слежкой.
Илья, как вы относитесь к этой информации?
Это меньше важно, чем глобальная суть, готова ли Россия, Сочи к этому. Мы помним, что когда Олимпиада была, летняя Олимпиада в Китае, которые тоже там, естественно, политические, гуманитарные проблемы, которые дискуссии. Но никто, не было такого репортажа, что не готовы, что там чего-то недоделано или, ну, проблемы такие, как сейчас обсуждаются. Если есть такие люди, которые хотят Россию показать плохо, также есть, наверное, люди, которые хотят Китай показать плохо, но такого репортажа не было.
Давайте поговорим о другом аспекте Олимпийских игр, об отношении к ним со стороны американцев. Я видел опросы общественного мнения, из которых следует, что для примерно 60% россиян крайне важно появление российской команды в тройке призеров игр. Около 50% американцев хотели бы видеть свою команду победителем Олимпиады. Интересно ведь и то, что американцы не рвутся в организаторы Олимпийских игр. Мы помним, как несколько лет назад Нью-Йорк отказался от идеи проведения Олимпийских игр. Как вы это объясняете, Илья Шапира?
В Америке, это, да, которые... довольно богатая страна, где много есть выбора на зрелище, и Олимпиада – это просто одна из них. Так же, как вот был Супербол в прошлый уикенд, кино и так далее. Для развлечения есть много для людей, и Олимпиада – это просто вот две недели по телевидению, особенно зимние, где такие экзотические спорты, которые никто никогда не смотрит, биатлон там и бобслей. Интересно. Я думаю, что американская душа не имеет такое взаимоотношение с результатами Олимпиады, как особенно в России, особенно, допустим, с хоккейной командой.
Действительно, почему победа на Олимпиаде для россиян как-то традиционно считается поводом для национальной гордости, в то время как для американцев, как мне кажется, это скорее предмет спортивного азарта?
Когда не хватает национальной идеи, когда уровень патриотизма достаточно низок, то придумывают разные вещи, в том числе вот давайте за Олимпиаду, давайте за наших болеть, это патриотично. Ну, наверное, патриотично, но настоящий патриотизм – это все-таки любовь к своей родине, это желание видеть свою родину свободной, богатой, с людьми, которые имеют достойную жизнь.
Илья, а как бы вы описали чувства, испытываемые американцами по отношению к Олимпиадам?
Ну, есть просто спорт. Допустим, много американцев включаются там либо в американский футбол, или баскетбол, бейсбол, хоккей. Спорт довольно важен. Он часть спортивной секции каждой газеты. Это многие читают и смотрят и так далее. Другое дело – это Олимпиада и какую роль оно играет. И я бы сказал, что меньше, чем во время Холодной войны. Когда это было Олимпиадой, Америка против Союза, это было как будто сама война это холодная. Сейчас это, конечно, приятно, когда американцы выигрывают, и звезды становятся популярные дома, и контракты получают. Но, как я сказал, я не думаю, что это такая центральная роль играет, что это будет большое поражение для страны, если не войдет там в тройку. Или даже когда Олимпиада в своей стране, как было в Солт-Лейк-Сити на зимних играх во втором году. Это не конец мира, если атлеты не достигнут самые высокие уровни.
Юрий, я еще раз обращусь к Салтыкову-Щедрину. Он сказал очень важную фразу, что многие склонны путать два понятия. Отечество и ваше превосходительство. Так вот, в России как раз такая путаница и есть.
Илья, можете вы объяснить, почему у меня полное ощущение, поправьте, если я не прав, почему все-таки
есть ощущение, что американцы даже не очень хотят Олимпиады на своей территории. В чем тут дело?
Олимпиады в Америке бывают достаточно часто. Вот в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, в 96-м в Атланте. Многие не любят, потому что это много денег вкладывать.
Неудобства, видимо.
И неудобства, да. И в этих городах, где проблема с, там, с вождением и инфраструктурные вещи, которые могут мешать нормальной жизни народа.
Борис Кузнецов, с какими чувствами вы намереваетесь следить за Олимпиадой? Да и вообще, собираетесь ли вы смотреть сочинские игры?
Я еще раз повторюсь, что у меня двоякое чувство. Конечно, я буду смотреть, но для меня не так важно. Это как бы вторично, кто победит на самом деле. Потому что спорт есть спорт. В конце концов, очень много зависит от случайности. Я, знаете, на что хотел обратить еще ваше внимание? На присутствие патриарха в Сочи вот в эти дни. Притом патриарх одет в спортивном костюме. У меня такое ощущение, что такой акции Русская Православная Церковь также захочет привлечь к себе внимание тем, что она будет благословлять российских спортсменов на победы в этой Олимпиаде.
Я не видел эту фотографию в американской прессе. Я думаю, ее появление, в общем, добавило бы к этому ряду смешных анекдотических фотографий.
Без сомнения. Я большой болельщик хоккея тоже. У меня абонемент в Washington Capitals. И там, конечно, их капитан Алекс Овечкин будет за Россию играть. Я сам канадец, и сейчас уже скоро стану американец, поэтому у меня много разных команд, за кого смотреть и болеть.
Ясно. А вы сами не думали поехать на Олимпиаду?
Не в Сочи. Со всем этим проблемы, которые там есть, я решил, что будет намного комфортабельнее себе сидеть у себя и смотреть телевизор.
А вас, Борис, видимо, и не пригласили.
Нет, дело в том, что я-то нахожусь в международном розыске. Но вообще хотелось бы, конечно, посмотреть.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Американцы ждут успеха своей команды на Олимпиаде в Сочи и открывают для себя неизвестную Россию. Почему предолимпийский Сочи вызвал у одного из моих собеседников ассоциации с Россией Салтыкова-Щедрина? В передаче принимали участие Илья Шапира из Вашингтонского института имени Катона, публицист Дэвид Саттер, адвокат Борис Кузнецов, Дэвид Берри из университета Юты, Майкл Литц из Темпльского университета, бывший советник Американского олимпийского комитета Ричард Бертон и корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Валюты целой группы крупных развивающихся стран мира, потеряв в прошлом году 15-25% своей стоимости, за первый месяц года нынешнего подешевели еще на 5-10%. На финансовых рынках эти страны называют теперь «хрупкой пятеркой». Государственный департамент Соединенных Штатов представил свое заключение о проекте строительства североамериканского трубопровода Keystone XL, оспариваемом экологами, для транспортировки нефти с месторождений в канадской провинции Альберта на юг США, где сосредоточены как основные в стране мощности нефтепереработки, так и морские терминалы. В Испании принята очередная программа государственного стимулирования льготного обмена старых автомобилей на новые. В целом, подобные программы господдержки автомобильной индустрии действуют в стране уже более 20 лет. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Резкое падение в течение января обменных курсов валют целой группы развивающихся стран мира стало лишь продолжением периода их девальвации, начавшегося еще весной прошлого года, причем одновременно, так как повод был единым. 18 мая прошлого года Центральный банк США, Федеральная резервная система, впервые объявил о намерении приступить в скором времени к постепенному сворачиванию программы финансового стимулирования американской экономики. В ее рамках Центробанк, начиная с осени 2012 года, 2005 года выкупает на финансовых рынках государственных и ипотечных облигаций США на 85 миллиардов долларов в месяц, то есть более чем на 1 триллион долларов в год. Тем самым банк старался удерживать процентные ставки по этим инструментам, определяющих большинство других ставок не только в самих США, но и далеко за их пределами, на минимальных уровнях. А значит, и стоимость новых заимствований в банках или на долговых рынках принципиально важны для любого бизнеса. Но коль скоро в самих США ставки были низкими, инвесторы, стабильно получая от Федеральной резервной системы дополнительные миллиарды долларов, стремились перевести их на рынки других стран, где процентные ставки были заметно выше, а значит и прибыль на инвестируемый в них капитал. В первую очередь речь шла о крупных развивающихся странах, таких как Бразилия, Индия, Индонезия, Турция и Южная Африка. Именно эту группу стран и называют теперь на финансовых рынках «хрупкой пятеркой». А произошло вот что. Стоило Федеральной резервной системе США лишь обозначить планы скорого сокращения объема финансовых стимулов, как потоки капиталов из Соединенных Штатов в страны развивающиеся начали разворачиваться в обратную сторону. Сворачивание программы стимулирования означает не только сокращение объемов дополнительных денежных вливаний, но и неминуемый рост процентных ставок в самих США, что сразу делает вложения в американские финансовые инструменты более привлекательными. И только на ожиданиях начала сокращения стимулов в США с рынков развивающихся стран за период с мая по декабрь прошлого года ушло более 100 миллиардов долларов по экспертным оценкам. Например, в Бразилии объем этого оттока оказался максимальным за последние 10 лет. Уход зарубежных капиталов привел к девальвации валют этих стран, ответным мерам правительств в виде ужесточения денежной политики и, как результат, к замедлению темпов экономического роста. Курсы национальных валют этих стран к доллару снизились к концу года на 15-25%, а когда с января года нынешнего Центральный банк США уже приступил к сворачиванию стимулов, темпы этой девальвации даже ускорились. Растущие проблемы развивающихся стран не замедлили отразиться и на рынках стран развитых, которые завершили минувший год бурным ростом. Из Германии трейдер немецкого банка Баадер Роберт Халвер.
Инвесторы напуганы проблемами на развивающихся рынках, но они возникли еще в прошлом году, когда рынки развитых стран переживали бурный рост. Инвесторы полагают, что многие из ведущих центральных банков мира, прежде всего Федеральная резервная система США, будут постепенно сокращать объемы финансовых стимулов. Это ведет к оттоку капиталов с развивающихся рынков, а так как многие инвесторы выводят их уже сейчас, деньги для новых вложений на этих рынках стремительно исчезают, что, в свою очередь, весьма болезненно отражается на экономиках этих стран. Но не только. Это отражается и на странах, экономика которых в значительной степени зависит от общей мировой конъюнктуры, например, Германии.
Речь идет о том, что Германия – второй в мире после Китая экспортер товаров, и поэтому экономические трудности, переживаемые странами их импортирующими, отражаются и на объемах самого немецкого экспорта. Переток капиталов в более надежные, как представляется инвесторам, финансовые активы западных стран, некоторыми из них отнюдь не приветствуется однозначно. Например, в Японии, где власти взяли курс на ослабление иены, чтобы стимулировать экспорт, составляющий значительную часть экономики, третий в мире после США и Китая. Секретарь Кабинета министров Японии Йосихиде Суга.
Помимо опасений, связанных с развивающимися рынками, некоторые слабые данные по макроэкономике США добавляют инвесторам неопределенности и с этой стороны. В результате они направляют свои капиталы в наименее рисковые финансовые активы, например, государственные облигации США, и, кроме того, на покупку активов в японских иенах.
В конце января центральные банки сразу трех крупных развивающихся стран из хрупкой пятерки – Индии, Турции и Южной Африке, были вынуждены объявить о повышении процентных ставок, пытаясь сдержать дальнейший отток капиталов. Особенно значительным это повышение оказалось в Турции, сразу в два раза, что, однако, привело лишь к краткосрочному укреплению турецкой лиры. В целом, за период с мая прошлого года она подешевела теперь к доллару на 21%. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек.
Я вновь вынужден подчеркнуть, что мы не планируем как-либо ограничивать ограничивать движение капиталов. Напротив, мы намерены улучшать инвестиционный климат в стране. Это важнейшая задача, и мы продолжим начатые преобразования от дальнейшей демократизации до налоговой реформы. Мы должны обратить уже достигнутое в шанс, который мы не можем упустить. Мы продолжаем реформы и сделаем больше.
В Южной Африке Центральный банк решился на первое повышение базовых процентных ставок за последние 6 лет. Однако рынки посчитали его явно недостаточным, и курс южноафриканского ранда в тот же день упал на 2%, до почти 5-летнего минимума, а в целом с мая прошлого года на 18%. Из Йоханнесбурга главный экономист исследовательской компании ETM Analytics Джордж Глайнес.
Нас включили в пятерку хрупких не просто так. У нас действительно хрупкая экономика, подверженная колебаниям, которые во многом определяются настроениями зарубежных инвесторов и причудами мировых финансовых рынков. Просто по той причине, что мы столь зависимы от притока зарубежных капиталов.
Поясним, о чем идет речь. У всех стран хрупкой пятерки либо очень слабый, либо и вовсе отрицательный торговый баланс. То есть экспорт лишь чуть превышает импорт или даже меньше него. Соответственно, приток валюты в страну оказывается меньшим, чем спрос на эту валюту со стороны своих же импортеров. А в таких условиях для страны любые колебания потоков капиталов зарубежных инвесторов приобретают характер критических. Для сравнения, в России экспорт пока значительно превышает импорт, однако положительный общий платежный баланс страны к концу 2014 года, по прогнозам Международного валютного фонда, сократится к уровню 2007 года, более чем вдвое. Из Москвы главный экономист по России и странам СНГ американского Citibank Иван Чакаров.
Платежный баланс России в течение последних 15 лет остается положительным. Тем не менее, его былое сальдо теперь быстро сокращается. И по разным оценкам, уже в ближайшие пару лет положительное сальдо платежного баланса России рискует обернуться его дефицитом. А страны дефицитного баланса традиционно сталкиваются с понижательным давлением на свои валюты.
Нынешнее падение курса рубля лишь на 60-70% связано с внешними факторами, аналогичных тем, которые проявляются в Бразилии, Турции или Южной Африке, отметил Чакаров в интервью агентству Рейтер. Но остаются и причины чисто внутренние. За период с мая 2013 года рубль подешевел к доллару на 12%. А самым крупным за этот период среди валют крупных развивающихся стран оказалось падение курса аргентинского песо на 25% в прошлом году и еще на 22% только с начала года нынешнего. Это самое крупное снижение курса за последние 12 лет. Валютные резервы Центрального банка Аргентины, формально в хрупкую пятерку не включаемую, сократились в последние месяцы более чем на треть. Из Буэнос-Айреса руководитель исследовательского центра Liberty and Progress Foundation Альдо Абрам.
Все, что вы покупаете в супермаркете, все, что является товаром, импортируемым и продаваемым, рассчитывается в долларах. И если я искусственно занижаю курс доллара, то и цены на эти товары я искусственно удерживаю низкими. Да, это выгодно политически, но долго так продолжаться не может. Ведь для этого стране потребовались бы неограниченные валютные резервы, а таковых у Центрального банка нет. В какой-то момент они будут исчерпаны. И теперь все зависит от динамики официального обменного курса, который явно будет расти и намного.
Власти страны были вынуждены ослабить меры валютного контроля. В частности, был заметно снижен налог на покупку валюты. Тем не менее, при официальном курсе примерно в 8 песо за 1 доллар, его серый, то есть неофициальный курс, судя по сообщениям, может достигать 13 песо. Теперь, когда в США началось сворачивание прежних финансовых стимулов и полностью завершить его планируется уже осенью, какое дополнительное влияние это может оказать на экономики той же группы развивающихся стран? Из Соединенных Штатов научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований Диана Фуршгот-Рот.
Все, на мой взгляд, будет зависеть от экономической политики в конкретной стране. Перспективные инвестиционные проекты есть везде, но далеко не во всех странах инвестиционный климат таков, чтобы эти проекты могли с успехом осуществиться. Вот один лишь пример. Власти Мексики совсем недавно допустили частный иностранный капитал в национальную нефтяную промышленность, и, по моим прогнозам, прогнозам, одно лишь это может добавить сразу 1-2 процентных пункта к общему росту мексиканской экономики. Но есть и другие примеры. Скажем, новое левоцентристское правительство Чили берет не совсем дружественный курс в отношении частного сектора, и это, на мой взгляд, неблагоприятно отразится на экономическом росте страны. Словом, именно внутренняя экономическая политика мне представляется несоизмеримо более значимым фактором из тех, которые в целом определяют инвестиционную активность как своих отечественных предпринимателей, так и приток в страну иностранного капитала, а также обменный курс ее валюты, чем те меры, которые принимаются Центральным банком Соединенных Штатов.
Валюты целой группы крупных развивающихся стран мира, потеряв в прошлом году 15-25% своей стоимости, за первый месяц года нынешнего подешевели еще на 5-10%. На финансовых рынках эти страны называют теперь «хрупкой пятеркой». Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Последний день января Государственный департамент Соединенных Штатов представил свое заключение о проекте строительства североамериканского трубопровода Keystone XL. Он планируется для транспортировки нефти с крупных месторождений нефтяных песков в канадской провинции Альберта на юг Соединенных Штатов, где сосредоточены основные нефтеперерабатывающие заводы США и главные морские нефтяные терминалы. Проект давно стал предметом едва ли не самых жарких дискуссий в стране. Главное возражение со стороны экологов, и связаны они с некоторыми северными американскими штатами, такими, например, как Небраска. При этом строительство южной ветки нефтепровода на территории США нефтегазовой корпорации TransCanada уже начато. В этой части оно не требует предварительного разрешения федеральных властей. Тему продолжит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
В начале 2012 года администрация президента Обамы отказалась от строительства нефтепровода Keystone XL по предложенному маршруту и решила отложить окончательное решение до 2014 года. При этом Государственному департаменту было поручено тщательно изучить вопрос о возможном воздействии трубопровода на окружающую среду. Президент выдвинул следующее условие.
Разрешить строительство нефтепровода Keystone XL в США можно только в том случае, если это отвечает национальным интересам нашей страны. А это возможно только если в результате строительства нефтепровода не обострится проблема выбросов в атмосферу углекислого газа.
И вот в последний день января этого года Государственный департамент представил свой ответ, который сторонники строительства нефтепровода считают теперь исчерпывающим. В обширном на 11 томов докладе внешнеполитического ведомства отмечается, что ни строительство, ни эксплуатация нефтепровода Keystone XL не приведут к расширению масштабов разработок нефтеносных песков в Канаде или к повышению спроса на нефть в США. Таким образом, строительство нефтепровода не станет причиной роста объема выбросов в атмосферу парниковых газов, поскольку нефтеносные залежи в Канаде будут осваиваться в любом случае. Правительство Канады, для экономики которой строительство нефтепровода имеет принципиальное значение, встретило доклад с большим воодушевлением. Министр природных ресурсов Канады Джо Оливер.
Мы приветствуем доклад Государственного департамента США и воодушевлены его выводами о том, что строительство нефтепровода Keystone XL не приведет к отрицательным последствиям для окружающей среды. Ожидается, что этот проект поможет создать более 40 тысяч новых рабочих мест и стимулирует исчисляемую миллиардами долларов экономическую активность как в Соединенных Штатах, так и в Канаде. А дополнительные средства, которые получат правительство обеих стран в виде налогов, связанных с этим проектом, могут быть использованы на финансирование множества социальных программ, например, в здравоохранении, образовании и жилищном строительстве.
Противники строительства нефтепровода со своей стороны выдвигают свои аргументы. Сама по себе разработка нефтеносных песков опасна для экосистемы Северной Америки. Нефтепровод пройдет по экологически уязвимым районам США. Сорт нефти, добываемый в провинции Альберта, является одним из самых токсичных, а это значит, что любые аварии на новом трубопроводе чреваты катастрофическими последствиями. Одним из самых активных противников строительства нефтепровода является бывший вице-президент США Альберт Гор.
Я надеюсь, что когда президент будет принимать решение по этому вопросу и разберется во всех деталях, он поймет, что поставлено на карту. Президент должен наложить вето, потому что этот проект — чудовищное преступление. Он ставит под угрозу наше будущее.
С такой позицией не согласны эксперты в области безопасности на трубопроводах. Эндрю Блэк возглавляет Ассоциацию нефтепроводов США.
Аварии на нефтепроводах случаются редко, а их строители делают все возможное, чтобы такие аварии предотвратить. В случае с Keystone XL будут приняты особые меры безопасности.
Аналогичного мнения придерживается Бригам Маккон, бывший глава управления США по безопасному использованию нефтепроводов и опасных материалов.
Практика показывает, по сравнению с любым другим способом транспортировки нефти, ее доставка по нефтепроводам является самой безопасной.
Впрочем, участники экологических организаций не считают убедительными ни аргументы экспертов, ни сами выводы, содержащиеся в последнем докладе Государственного департамента. Как только он был опубликован, активисты-экологи, опасающиеся, что теперь у президента Обамы будет меньше весомых оснований отказаться от проекта, провели в ряде городов демонстрации протеста. Отказаться от строительства нефтепровода президенту теперь действительно будет сложнее, тем более, что проект поддерживают и многие конгрессмены, в том числе члены его же демократической партии. Политические оппоненты из рядов партии республиканской требуют скорейшего принятия решения. Самый влиятельный из них, спикер Палаты представителей Джон Бейнер, не скрывает раздражения тем, что принятие решения по нефтепроводу занимает столько времени и что администрация президента Обамы называет этот процесс сложным.
Нам нужны рабочие места, и мы хотим добиться энергетической независимости. Нефтепровод Keystone XL критически важен для того и для другого. Его строительство поддерживают представители обеих партий в Палате представителей и в Сенате. Я понимаю, что у президента есть сторонники, которые выступают против этого проекта. Но если наше правительство собирается руководствоваться тем, что говорят ученые, то президенту пора действовать и принять решение о начале строительства.
Президент Обама отвергает один из главных аргументов, которые выдвигают сторонники проекта, а именно их утверждение о том, что строительство нефтепровода создаст 42 тысячи новых рабочих мест. Это преувеличение, заявил президент в недавнем интервью телекомпании Fox, заявив, что решение о судьбе нефтепровода будет принято им в ближайшем будущем.
42 тысячи рабочих мест – неправильная оценка. Речь идет не более чем о паре тысяч рабочих для строительства нефтепровода. Но не сомневайтесь, мы разберемся в этом вопросе. Доклад Госдепартамента рассмотрят теперь другие ведомства. Мы выслушаем также мнения и комментарии граждан.
Окончательное решение о строительстве нефтепровода Keystone XL может быть принято не раньше лета этого года. В течение ближайших трех месяцев свои отзывы по проекту должны подготовить сразу 8 государственных ведомств США. И только после этого проект будет передан в Белый дом.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. В Испании в конце января вступил в силу очередной так называемый «план стимулирования эффективного автомобиля», сокращенно в латинской транскрипции «PIVE». Он преследует две цели – поддержать автомобильную отрасль на фоне продолжающегося финансового кризиса за счет стимулирования обновления автопарка страны, а также содействовать улучшению экологической ситуации, учитывая, что новые модели автомобилей меньше загрязняют окружающую среду. Ну а конкретно речь идет о субсидиях, выделяемых покупателям новых автомобилей. Причем в данном случае не только об антикризисных мерах поддержки автопрома, как в ряде других стран, включая Россию. Подобные программы существует в Испании уже более 20 лет. Тему продолжит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Нынешний план PIVE – пятый по счету, начиная с 2012 года. Принимались все эти планы не на какой-то срок, а под определенную сумму. Например, на осуществление первого плана государство выделило 75 миллионов евро, а когда эта сумма была израсходована, приняли второй план. На нынешний, вступивший в силу в конце января, через две недели по окончании предыдущего, выделено 175 миллионов евро. Ну а всего на пять планов из казны было ассигновано 578 миллионов. Покупатель, который хочет воспользоваться государственными субсидиями, обязан сдать свой старый автомобиль, Срок его эксплуатации должен быть не менее 10 лет для легковых и не менее 7 лет для легких коммерческих автомобилей. Приобрести с дотацией можно только новый автомобиль, стоимость которого за вычетом налогов не превышает 25 тысяч евро. Исключение – электромобили и автомобили с гибридными двигателями, как наиболее экологически чистые. Их покупатели получают финансовую помощь независимо от стоимости машины. Для всех остальных моделей размер субсидии ограничен 2000 евро. Половину платит государство, половину – фирма-производитель покупаемой машины. Исключение делается для инвалидов, а также для многодетных семей, приобретающих автомобили, которые рассчитаны более чем на 5 мест. Им выделяется 3000 евро. Представила новый план первый заместитель председателя правительства Испании Сарая Сайенс де Санта-Мария.
Мы исходим из того, что речь идет о ведущей отрасли нашей индустрии и что предыдущие программы дали положительные результаты. Благодаря им в автомобильной промышленности Испании в прошлом году был отмечен рост производства, хотя в других отраслях из-за кризиса наблюдалось лишь падение. Так, в 2013 году производство автомобилей в стране превысило уровень в 2 миллиона, что на 10% больше, чем годом ранее. Это, в свою очередь, положительно отразилось на занятости в отрасли. Напомню, что на долю автомобилестроения приходится 8,5% ВВП Испании, четверть нашего экспорта, и в нем занято 8% промышленных рабочих. Мы полагаем, что программа PIVE-5 позволит дополнительно создать в отрасли 4500 рабочих мест.
По подсчетам Испанской ассоциации автодилеров Faconauto, в наступившем году в Испании будет продано более 800 тысяч автомобилей, на 11% больше, чем в прошлом. Без государственных дотаций продать удалось бы значительно меньше. В условиях продолжающегося кризиса объемы продаж могли бы сократиться до уровня 80-х годов прошлого века, считает генеральный секретарь Faconauto Блас Вивес.
Мы полагали, что если новый план ПИВЕ не будет принят, то продажи не превысят в этом году 680 тысяч машин. План – значительное подспорье для нашего бизнеса, ведь к этим субсидиям добавляются еще скидки, которые делают покупателям и сами автодилеры. В результате машины обходятся автовладельцам в среднем на 5 тысяч евро дешевле. Ситуация уникальная, таких скидок мы, как правило, не делаем, а посему я настоятельно рекомендую покупателям воспользоваться ситуацией.
Интересно, что государственные субсидии касаются не только автомобилей, произведенных в самой Испании, но и импортируемых. Последние – это примерно 40% всех продаваемых в Испании машин. Кстати, выделение средств казны на планы ПИВЕ не вызывает протестов даже тех испанских налогоплательщиков, которые и не собираются покупать автомобиль. Хотя испанцы, как правило, крайне болезненно относятся к любому финансовому участию государства в частном секторе экономики, особенно в условиях острого бюджетного дефицита и значительного сокращения ассигнований на социальные нужды. Дело в том, что субсидии, побуждая людей тратиться на новый автомобиль, окупаются сполна за счет дополнительных поступлений в казну в виде НДС и налога на регистрацию автомобиля, когда владелец получает на него государственный номер. Блас Вивес.
Все планы по обновлению автомобильного парка, которые имелись у нас до сих пор, окупились сполна. На каждый вложенный евро государство получило в итоге 3. Таким образом, речь идет не только о поддержке важнейшего сектора нашей экономики, но и о выгодном вложении государственных средств.
Значимость государственной программы льготного кредитования и покупки новых автомобилей в Испании определяется и тем, что испанская банковская система, только что вышедшая с помощью Евросоюза из затяжного кризиса, предоставляет теперь гораздо меньше кредитов на покупку автомобилей. Получить такой кредит среднему испанцу сегодня значительно труднее, чем еще лет 6-7 назад до кризиса. Этот фактор отмечает и профессор экономики Мадридского университета Алехандро Гонсалес.
Естественно, любой план помощи покупателям – дело сугубо положительное, а в нынешней кризисной ситуации он даже необходим. Ведь людям довольно трудно сегодня решиться на столь крупную покупку. А в Испании традиционно 70% новых автомобилей покупаются населением именно в кредит. План, конечно, это большое подспорье, однако всех проблем он не решает.
Планы ПИВЕ называют в Испании чрезвычайными, а принимались они под предлогом спасения автомобильной отрасли в период кризиса. Поэтому считается, что с его преодолением планы ПИВЕ отменят. Впрочем, этого может и не случиться. Дело в том, что программы финансовой помощи автопрому со стороны государства существуют в Испании уже давно, начиная с 1994 года, независимо от того, отмечается в стране экономический подъем или кризис. Например, с 2009 по 2011 год действовал план под названием 2000Е. Он отличался от нынешнего лишь тем, что в софинансировании покупки новых автомобилей участвовали также региональные власти. А до этого испанцы пользовались программой «Превер». Она действовала в течение 10 лет подряд. И за это время ей воспользовались 3 миллиона автовладельцев. Для сравнения, это почти 7% общей численности населения Испании.
Виктор Черевский, наш корреспондент в Мадриде. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!